Здравствуйте, дорогие телезрители! Вербное воскресенье сегодня. Вербным оно называется, потому что у нас пальмы не растут, а так бы оно называлось пальмовым. Принято у нас в этот день на православном богослужении держать в руках веточки вербы в память о том, как некогда жители Иерусалима встречали Иисуса, входящего в город, размахивая пальмовыми ветвями с восторженными приветствиями: «Осанна! Да здравствует Христос! Благословен грядущий во имя Господне!» Вхождение Иисуса Христа в Иерусалим было последним. Господь прекрасно понимал, что идет на Голгофу, и даже говорил об этом своим ближайшим ученикам. Духовные лидеры иудейского народа давно уже решили его убить. Христос и раньше посещал столицу, но прежде он терялся в толпе, и на него внимания особого не обращали. А на этот раз тысячи людей вышли навстречу. Горожане снимали с себя верхние одежды и постилали по пыльной дороге на пути следования Иисуса. Так встречали только царя, въезжавшего в столицу на белом коне. Причина такого успеха заключалась в том, что несколькими днями назад он воскресил Лазаря, лежавшего уже 4 дня в гробу. И соображения были очень простыми. «Поставим Иисуса царем Израиля». Уж если он сумел воскресить мертвеца, то благополучие в стране будет обеспечено. Уж так чудотворец наведет порядок и приведет к победе над врагами. И вот они с ликованиями высыпали навстречу Христу, входящему в Иерусалим.
To be quiet, we anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell them all who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse.
Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. For yourselves, for you are blessed. There is not one of you who cannot win the kingdom. The slow, the suffering, the quick, the dead.
египтян того времени была самая большая проблема – это зависимость от римских оккупантов. Они мечтали свергнуть власть иноземцев и ожидали царя-освободителя, мессию, который через вооруженную борьбу с врагами даст народу благополучие, независимость, победу, процветание и вечную власть и могущество. Такого царя-победителя ждали первосвященники иудеи в Иерусалиме. Такому они готовы были постилать свою одежду по дороге. А Господь даже внешним образом, восседая на осле, свидетельствовал, что да, Он царь, Он победитель, но не тот, которого ждет Израиль и его правители. Царство его не от мира сего. Это не то царство богатства, власти и могущества, которого чаяли вожди иудейского народа. Христос свидетельствовал, что Он подлинно победитель и подлинно царь, но нового царства, призванного преобразовать человеческие отношения на принципах любви и духовного совершенства. Господь провозгласил царство, в центре которого была поставлена полнота жизни человеческой личности. И это царство невозможно было описать категориями исторического могущества, власти и силы, потому что войти в это царство мог каждый, и сильные, и слабые, и могущественные, и безвластные. Каждый, кто способен был преобразовать свою жизнь по началам, провозглашенным Христом, становился наследником и участником этого царства. Но весть об этом новом царстве, небесном царстве, не поняли не только древние руководители Израиля. История свидетельствует, что даже те, кто называл себя христианами, часто не понимали или искажали идею Божьего Царства. Более того, можно смело сказать, что сама Церковь иногда пыталась отождествить это Царство со своей силой, со своим могуществом и своей властью. И, признавая Христа, по сути дела, отвергала провозглашенное им Царство. Поэтому путь Иисуса Христа был дорогой на Голгофу. Предательство, арест, суд, бичевание и смерть на кресте.
Look at your Jesus Christ. I'll agree he's mad. Ought to be locked up. But that is not a reason to destroy him. He's a sad little man. Not a king or god. Not a thief. I need a crime. Behold your shattered king!
We have no king but Caesar!
You hypocrite! You hate us more than him!
We have no king but Caesar!
Crucify him! I find no reason! I see no evil! This man is harmless, so why does he upset you? He's just misguided, thinks he's important! But to keep you both just happy, I shall flog him! Thank you.
впереди Страстная Седмица. Очень важно побывать на этих особых богослужениях, хотя бы вечерами в Страстной Четверг, Великую Пятницу, за которыми будут молитвенно воспоминаться те великие трагические и вместе с тем спасительные события. Ну, а мы с вами давайте сегодня размыслим еще на одну тему – о прославлении Бога в душах наших и телах. В прошлое воскресенье мы говорили с вами о существенной разнице между верой и самовнушением и подчеркивали тот факт, что вера – это свойство духа, а самовнушение – это способность души. С помощью веры человек устанавливает связь с Богом, а самовнушение – это процесс автономный, происходящий внутри нашего «я». Это некая самоориентация души человека, создание, так сказать, виртуальных установок, которые могут помочь удерживать душевное равновесие и даже влиять на состояние самочувствия и здоровья собственного тела. Мы также отмечали с вами, что непосредственное общение с Богом может иметь только наш дух. Хотя это вовсе не означает, что так оно и есть, что каждый из нас реализует эту возможность и общается с Богом в духе. Общение или молитва в духе – это величайшее и вместе с тем редчайшее событие в нашей жизни, а то и вообще в истории Церкви. Миллионы верующих церковных людей, ведущих пристойный образ жизни, участвующих в богослужениях, в таинствах и обрядах, причащающихся святых христовых тайн, проживают свой век, так ни разу и не возвысившись на этот духовный уровень общения с небом. У апостола Павла это случалось всего один или два раза в жизни. Он рассказывает, вернее пытается, ничего путного не может поведать об этих мгновениях. Он говорит, был я в теле или вне тела, не знаю, Бог знает. Но восхищен был до третьего неба. Ну, третье небо – это, понятно, метафора, означающая какую-то непостижимую даль и высоту. И был восхищен в рае, и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Молитвы аскетов-подвижников также иногда достигали молитвы в духе. Такой вид молитвы назван безмолвным. В какие-то мгновения Дух Святого начинает созерцать Бога, и тогда все умолкает. Не только уста, но и мысли, и чувства человека. Никаких слов, никаких молитв о слове, никаких жестов и действий. Это особое состояние блаженного пребывания пред Богом, о котором сам молитвенник, придя в обычное состояние, не может ничего рассказать. Саровский, однажды совершая литургию в Страстной Четверг, увидел Господа. Ни о каких словах, молитвах, богослужении уже не могло быть и речи. Он умолк и надолго. Литургию продолжать служить он не мог. Его под руки сам воно увели в алтарь и поставили в уголочке, где он пребывал, ничего не видя и не слыша, что делается вокруг. Такое вот общение с Богом удел немногих. И это не предмет для сетований. Да, мы с вами обычные люди, нормальные, так сказать, средние. Не то чтобы у нас дух вовсе бездействует. Бывает же все-таки с каждым из нас какие-то минуты просветления, какого-то озарения или прозрения, то, что нельзя квалифицировать обычным земным интеллектом. Иногда совесть заговорит в нас с какой-то особой силой, или то, что мы называем интуицией. Но у нас это все довольно мутно, как сквозь тусклое стекло, по слову апостола Павла. Когда мы говорили с вами, что общаться с Богом может только дух человеческий, это, конечно, не означает, что душа и тело здесь ни при чем. Апостол Павел пишет своим коринфским духовным чадам: «Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которая суть Божия». А прославление – это ведь и есть молитва, молитва души или тела. А всякая молитва – суть общения с Богом. Прославляйте Бога в душах и телах. Даже в телах мы можем прославлять Господа. Встать на колени, приложиться к иконе, перекреститься – это ведь действие нашего тела. Кстати, при этом не всегда и душа наша участвует. Я думаю, каждый из нас неоднократно ловил себя на посторонних мыслях в храме. Мы можем целовать икону и одновременно думать о том, сколько чего послезавтра надо будет купить на базаре. Это, конечно, не есть хорошо, но это не страшно. В определенном смысле естественно. Человек психологически не способен длительное время удерживать сосредоточение на чем-то одном. Мысли наши скользят по поверхности, как по льду, и удерживать их не так-то просто. Отвлечение мыслей от молитвы – это не грех, если, конечно, это не проявление явной небрежности. Иное дело, когда люди лицемерят. Человеку, предположим, наплевать на то, чему учил Господь. Но этот тип, находясь среди верующих, обрекается в тогу религиозного благочестия. Именно о таковых говорил Христос, цитируя пророка Исаию: «Приближаются ко мне люди, и устами своими языком чтут меня. Сердце же их далеко от меня отстоит. Напрасно меня чтут». Это относилось к фарисеям, которых Иисус постоянно обличал. Внутреннее их содержание, как правило, далеко не соответствовало внешнему напускному благочестию и елейности. Сейчас тоже в церковной среде есть достаточно лицемеров. Я думаю, ничуть не меньше, чем в те времена. Если бы сегодня пришел Христос, наверное, абсолютное большинство духовенства Господа бы не приняли. Но там уже все слишком запущено. А то, что мы иногда машинально крестимся, без внимания читаем вечерние или утренние молитвы, это не лицемерие, это немощь нашей души, нашей психики. Конечно, надо стремиться к тому, чтобы, если не дух, то, по крайней мере, душа наша в молитве участвовала. Но даже тот факт, что мы телеса свои притащили в храм, это уже не ноль. Это же нужно было совершить определенное насилие над плотью, не дать ей отоспаться в выходной день, притянуть ее в храм часто тернистым путем, зимой особенно. Гололед, ветер, маршрутки почти не ходят, а ты в холод или в слякоть тащишься в храм возблагодарить Бога за все, что Он нам дает. Это, знаете ли, жертва Богу такая, побольше козленка или барашка потянет, которых в древности приносили в жертву всесожжения. И жертва в значительной части телесная, душевная тоже. Телевизор в воскресенье можно было посмотреть, в гости податься, по телефону лежа на диване поболтать с друзьями, а так в церковь переться надо. Но хуже все-таки телу. Стоять в храме надо. Спина ноет, ноги болят. Хорошо еще, если скамейки есть. А то ведь в православии ставка на подвиг. Пятка болит – это хорошо. Пуща еще больше болит. А ты смотри на Христа распятого. И хоть пяткой почувствуй, что такое крест. Тоже логика в этом есть. Но не безупречная. Проблем у нас в жизни хватает и без боли в спине. И приоритеты другие. Как говорится, лучше сидя думать о Боге, чем стоя о больных ногах. Приоритет нашему душевному состоянию мы отдаем с вами по отношению к телу. С духовностью напряженка. Подняться до уровня духовности в общей массе нам слабо. Хотя плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Как знать, может и среди нас с вами Григорий Палама объявится. А что вы думаете? Серафима Саровского при жизни всерьез-то почти никто и не воспринимал, особенно в молодости. Монастырское братье даже как-то недолюбливало преподобного. Это же очень показательный случай с этой милой шуткой, когда монахи тайком забрались в келью Серафима и разобрали печку. Очень смешно было. Небось, долго хохотали, когда бедный святой пришел в свою каморку, а там минус 40 по Цельсию. Как-то спросили преподобного Серафима, а почему так много людей на свете и так мало святых? Это что, для того, чтобы стать великим подвижником, человеком духа? Это что, какой-то особый дар от Бога нужно получить? Саровский отвечает, нет. Чтобы стать святым, нужна решимость. Вот точно так и сказал, решимость. Очень емкое это слово. Решимость вообще это волевой акт. Все, я уже решил идти этим путем, напрямик к Богу, воспитанием в себе духа. Воспитанием в этимологическом смысле этого слова. Вскормлением духа, взращиванием в себе духовности. Но решимость сразу не приходит. Решимости предшествует разум. Человек должен умом прийти к убеждению, что прямой путь к Богу – это намного лучше, чем в Москву через Антарктиду. И, во-вторых, нужно захотеть к Богу, а потом уже решимость. Хорошо, когда она приходит, но если у нас ее нет, что ж, может, когда-то появится, а может, и никогда не возникнет. Но желание Бога, по всей видимости, должно быть у каждого из нас. Целью должно быть стать людьми духовными, святыми в высоком смысле этого слова. Потому что в библейском контексте все мы с вами люди святые в определенном смысле, то есть Богу посвященные. Мы ведь крещены, мы христиане с вами. А значит, святые. Другое дело, что в зеркало, как посмотришь на себя, особенно по утрам, так сразу святой на тебя и воззрится. С опухшей физиономией. Глаз один полуоткрыт, а второй вовсе заплыл. Пузо отвисает. А как же, святой, ничего не скажешь. Но кроме шуток, мы ведь и вправду святые с вами, разбожие, работники. Конечно, негодное, по словам апостола. Но раз находимся в Господнем винограднике, так сказать, значит, святые, в смысле Божие, но грешники и духом хилые. А вот Иоанн Лествичник или Антоний Великий – это были святые с большой буквы этого слова. Дух главенствовал в их существе, и они были близки Богу в самом прямом смысле этого слова. И, конечно, наша с вами задача – стремиться быть преподобными святыми по большому счету. Это, как говорил Ленин, программа «Максимум». А вот программа «Минимум» – это устремленность к Богу теми составляющими нашего существа, которыми мы худо-бедно еще можем владеть – телом и душой. Прославим Бога телами нашими и душами нашими, которые также суть Божия. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю уже на Пасху Христову. Всего доброго.